Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени. Интервью». У меня в гостях историк Тамара Эйдельман. Тамара, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько сильно переписаны сегодня учебники истории в России?
На самом деле, не очень сильно. Потому что, ну, вот в 90-е годы выходило довольно большое количество интересных, новаторских учебников. Вот и с точки зрения содержания, и с точки зрения методики. Но последние лет 15 уже шел закрут обратно. И поэтому, ну вот опять же, если мы оставляем в стороне этот одиозный, ужасающий учебник Мединского, ну так сказать Мединского, да, то, ну в общем, вот последние, как я уже сказала, лет 15, шло такое возвращение. Учебники, во-первых, становились невероятно безликими. Такими, значит, просто повествовательными, не уменьшалось количество вот этих вот всех попыток интерактивности, развития мышления, которые были до этого. И очень легко и очень быстро возрождался их, ну, такой государственнический характер, ну, который в учебниках, по крайней мере, по истории России, он не очень-то и уходил. Просто теперь он принимает все более и более такие еще советские формы. Вот не просто история государства российского, а с упором на важность советского государства.
Скажите, а какой период российской истории переписывается активно, если он переписывается?
Ну, конечно, 20 век. Опять же, понимаете, это даже это трудно назвать словом «переписывается». Он возвращает, взгляд на историю 20 века возвращается в советское время. Так что это как бы вот реставрация старинных представлений о том, как хорош был Советский Союз, как замечательно там все жили, ну и так далее.
Ну, простите.
Здесь добавляется современность с ужасной Украины.
Искажаются факты или, наоборот, речь идет о трансформации этих фактов?
Вы понимаете, там очень все хитро. Я бы сказала, что в основном факты умалчиваются. То есть там прямо такого вот в лоб наглого вранья, ну, если мы не считаем опять там разговоры про нацистов в Украине, а вот Вторая мировая, послевоенная эпоха и дальше-дальше, какого-то ужасающего вранья нет. А есть, ну, там ведутся споры о количестве репрессий, ну, они действительно ведутся. Или там большое количество пленных вернулось после Второй мировой, ну, там, Великой Отечественной войны из плена. Проводилась проверка. Многих из них уличили в сотрудничестве там, с нацистами. Ну, это все правда, не поспоришь. Другой вопрос. Вот из тех, кого уличили, там действительно были те, кто сотрудничали, а были те, у кого выбили эти показания. Вот как мы в этом... Про это речи, естественно, нет. И эта фраза так мимолетом брошенная, но она объясняет, почему такое количество огромное фронтовиков оказалось в ГУЛАГе. Но она не дает реальной картины. Она не показывает от того, что те, кто были в плену или в оккупации, уже были под подозрением. Она не говорит о том, каким образом все это, все эти сведения получали, сколько невинных оказалось. А вот, да, многих уличили. То есть получается, что как бы сажали... Вроде вранья нет, а получается, что знаете, у нас просто так не сажают, а сажают за дело. Вот это только маленькое. Или там 70-е годы. В 70-е годы развивалась советская культура. Это правда. Выходили очень интересные фильмы. Это правда. Книги там. Больших успехов добился советский спорт. Точка. Все. Эх, хорошо в стране советской жить. Все правда. Но это вот маленький кусочек реальности. Реальность-то была другой, что не было свободы, что загнивала экономика, что назревали проблемы в республиках разных. Нет, просто у нас спорт был.
Вот тут я вижу, а тут я не вижу. Это называется смещение акцентов.
Конечно, как группа «Рабфак» пела. Раньше все было не так. Летал Гагарин, играл «Спартак».
Как историю России изучать сейчас для тех, кто детей, например, воспитывает в эмиграции?
Ой, это непростой вопрос. Мы сейчас обдумываем выпуск нового совершенно курса по истории России. Может быть, это как-то поможет. Мне кажется, что надо вот детям, живущим в эмиграции, не идти по старой школьной программе, рассказывать, с одной стороны, то прекрасное, хорошее, интересное, что сами родители видят в России. А с другой стороны, им же надо объяснять, почему мы уехали. Значит, не надо рассказывать о том мрачном, с чем мы боремся. Вот и все. Не пытаться выстраивать всю историю. Какие-то яркие моменты. И хорошие, и плохие.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против вас. Часть 4 статьи 354 «Реабилитация нацизма». О чем идет речь?
Ну, вы знаете, речь идет о том, что я неоднократно высказывалась и буду продолжать высказываться по поводу того, как нынешняя власть девальвирует историю Второй мировой войны и как использует победу для оправдания своей агрессии в Украине. Ну, это посчитали оскорблением и оправданием нацизма. Окей.
А насколько это уголовное дело усложнило вашу жизнь?
Не очень усложнило, потому что я нахожусь за пределами России, но это означает, что в некоторые страны ездить я не могу. Вот пока вот так, ну, тем более, что приговора пока нет. Но, конечно, это неприятно.
Один из главных вопросов Второй мировой войны в современных учебниках в 1939 году Советский Союз соучастник Второй мировой войны, или это такая тактика оттягивания гитлеровского наступления, поэтому был подписан пакт Риббентропа-Молотова?
Конечно. При этом очень интересно. Значит, ну, соответственно, в советское время всегда писали, что, ну, там, Советский Союз, нужна была передышка мирная, поэтому был заключен пакт о взаимопомощи. Ну, в общем, вот так. И очень характерная тоже вещь, что первые два года Второй мировой войны они не назывались таким образом в советских учебниках, а говорилось там «Советский Союз в предвоенные годы». То есть война – это только Великая Отечественная, это когда на нас напали. А когда мы напали, это вот там антитеррористическая операция, специальная военная операция. А вот в 1939-1941 это, значит, там борьба за мир, да, и за безопасность. Вот. Дальше, вот понимаете, в 90-е, в начале 2000-х по этому поводу можно было сказать больше. Но, скажем, вот эта вот схема осталась, отделение, значит, в курсе всеобщей истории там изучают, как Гитлер с Англией, с Францией воевал, но это там как-то само собой. А вот в российской истории, это еще очень хитро, что вот разделены эти два курса, война началась 22 июня 41 года. Это все было так же. Может быть, чуть больше говорилось про пакт Риббентропа-Молотова. Потом был такой моментик, я сейчас уже не могу точно определить, в каком году, но где-то в 2000-е. То есть, когда вдруг вот это вот все, что касалось пакта, прямо уменьшилось-уменьшилось. То есть, он был. Ну, как бы между делом пара фраз, которые можно и не заметить. Вот. И поэтому теперь очень легко перейти вот к этим разговорам опять о том, что как нужен был мир, как Советский Союз за мир этот боролся. Ну, то есть вернулись к старому, в общем.
А вы помните, из каких фраз родилось уголовное дело «Реабилитация нацизма против вас»? Можете вспомнить, о чем шла речь, или это какая-то общая картина?
Ну, я сейчас точно боюсь, что я не могу процитировать, хотя у меня где-то есть это постановление. Это касалось моих текстов к Дню Победы. И я просто много про это писала, поэтому сейчас вот конкретно сказать не могу. Но я много и писала, и говорила о том, что уже сразу в послевоенные годы, и это вот, кстати, историки в 90-е, в начале 2000-х очень хорошо изучили и прописали, что вот уже в конце 45-го года и в 46-м начались перемены, началось изменение в образе войны. Возвращавшимся фронтовикам они, конечно, хотели выкрикнуть вот то, что они видели. При том, что я не сомневаюсь, что большая часть из них была вполне предана советскому режиму. Но они хотели рассказать весь тот ужас, который с ними происходил, и то, что они делали, то, что делали их командиры, когда их там бросали под танки, пехоту или на минные поля. Ничего этого им выкрикнуть не дали, даже в самых ограниченных формах. И вот принцип был уже тогда: поменьше про жертвы, побольше про победу. Вот как сказал Дмитрий Фурман, социолог, что победу, трагедию превратили в триумф. Все. И вот это, и дальше начали лакировать победу, и дальше эта история, она менялась тоже. Мы знаем, что, скажем, 60-е и 70-е был более такой человечный взгляд. Он была лейтенантская проза, были фильмы хорошие о войне. Все равно вся правда, далеко не вся правда была сказана, скажем прямо. И все равно оставалось вот это вот официальное представление. То, что так хорошо было выражено, скажем, в фильме «Освобождение», киноэпопея. Где, ну, там есть какие-то людишки, там есть какая-то любовная линия, еще что-то. Но главное, конечно, что там, на что был основной упор, что всеми запоминалось и смотрелось, это как ходит товарищ Сталин, он дает указания товарищу Жукову, и потом танки идут вперед. Вот, все, вождь отдал приказ, танки пошли. Да, нам было тяжело, но ради победы. И вот эта концепция, где людей не было, где практически ничего не говорилось о том, как жертвовали бессмысленно людьми, сколько было лишних жертв, сколько было жестокостей со стороны Красной Армии тоже. Вот этого не было ничего. И дальше это стало основой той милитаристской политики, которая проводилась, ну, собственно, в течение последней четверти века беспрерывно. И она же стала основой новой агрессии. И понятно, что последние 10, уже там лет 10-15, каждое 9 мая – это возможность показать свою, побрецать ракетами, показать свою агрессивность. Ну и я с ужасом представляю себе, что будет в этом году, какое будет празднование победы. И то, ну тоже, это не я придумала, как легко слова о том, что это не должно повториться, превратились в слова «можем повторить».
Скажите, вот советско-финская война, где Сталин отхватил кусок большой территории у Финляндии, вот это как преподносится сейчас? Как захватническая или как что?
Да нет, как обеспечение безопасности. Предложили поменяться территориями и таким образом отодвинули границу от Ленинграда. Очень все хорошо.
Какая роль у историков сегодня? Как можно противостоять вот забвению правды?
К сожалению, как я понимаю, что в официальной исторической науке это делать, ну, практически невозможно. Ну, то есть я знаю множество честных, замечательных историков, которые продолжают работать, но, конечно, это люди, в основном занимающиеся другими совершенно темами, другими эпохами. Но, знаете, еще даже в куда более вегетарианские времена, когда предлагали самым разным людям, напишите вот новый совершенно, там, в учебнике новую главу про войну или какую-нибудь статью, никто не хотел связываться, потому что понимали, что будет ужас. Натравят на тебя ветеранов и вообще сметут с лица земли. Сегодня есть героические, скажем, люди, работающие в мемориале и продолжающие делать публикации и говорить вот о репрессиях, которые тоже забываются, конечно, моментально, и о войне. Но в основном, конечно, это люди, находящиеся за границей, или же это, ну, люди какой-то невероятной совершенно смелости, рискующие собой.
Очень важный для меня вопрос. Он длинный, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, чтобы его выслушать. Возьмите последние 100 лет. Первая мировая – около 3 миллионов жертв. Гражданская война – около 8 миллионов убитых. Голодомор, искусственный голод – около 5 миллионов жертв. Сталинские чистки – миллионы убитых и репрессированных. Вторая мировая война – 27 миллионов жертв. Затем были Будапешт 56 года, Прага 68-го, опять смерть и кровь. Афганская война – 15 тысяч погибших советских военных и более 500 000 убитых афганцев. Две чеченские военные кампании. Путин, кстати, назвал это гражданской войной, плюс Грузия, Абхазия, Приднестровье, смерть и кровь. И вот теперь война в Украине. Сотни тысяч убитых и раненых по обе стороны фронта. Что в нас не так? Почему мы такие кровожадные?
Это мы не такие кровожадные. Это совершенно, извините, мне кажется, совершенно неправильная постановка вопроса. Ну, во-первых, 20 век кровавый не только в России. Первая мировая, Вторая мировая, это касается, как мы знаем, совсем других стран, которых, жителей которых вроде как не принято называть кровожадными. Если мы подумаем, например, помимо этих войн, что происходило в Алжире, когда Франция не хотела оттуда уходить, да? Что произошло между Индией и Пакистаном, когда англичане провели разделение? Что происходило во Вьетнаме? Да? Это вот 20 век вообще кровожадный. Естественно, что там гражданская война, сталинские репрессии, коллективизация – это все дело рук большевиков, которые пришли к власти. Это не касается какой-то якобы кровожадности русского народа или советского народа. Тут на самом деле очень все сложно. На мой взгляд, в людях, во всех людях намешано самое разное. Плохое, хорошее. Каких-то вот злодеев, прям уродов, на самом деле не так уж много. Так же, как и святых прекрасных не так уж много. А в нас, грешных, намешано все. А дальше есть обстоятельства, ну и есть наш личный выбор, который тоже бывает очень разным.
Ну, простите, но все-таки самоистребление, исчисляемое в десятки миллионов, это присуще, в общем-то, в большинстве случаев России и Советскому Союзу. Я не помню, чтобы в каких-то странах десятки миллионов погибли за 100 лет.
Как насчет Германии?
Но там не было самоистребления.
Ну, да, потому что евреев не считали...
Нет, там не было самоистребления в миллионах, там не было ГУЛАГа, там не было репрессий, такие, какие провел Сталин. И после эти психушки, ну и так далее, но...
Подождите, а как насчет нацистских концлагерей?
Давайте я уточню вопрос. Речь идет об уничтожении собственных граждан, собственной страны. Германия, 6 миллионов евреев на их совести, я это просто ставлю отдельно, да? Вот самих немцев, немцы же не истребляли в промышленных масштабах?
Ну, вы понимаете, значит, для начала, да, они не считали евреев гражданами Германии, но вообще-то среди этих евреев было огромное количество тех, кто считал себя вполне немцами и гражданами Германии. Кроме того, понимаете, ну вот первый такой лагерь, который был образцовым, был лагерь Дахау, где, конечно, это было меньше людей, чем в Освенциме погибло. Но туда отправляли, вообще-то в основном свои, отправляли политиков, коммунистов и не только коммунистов, отправляли гомосексуалов, отправляли там проституток. А я не говорю о программе уничтожения душевнобольных. Они много чего со своими сделали. А еще была, знаете, гражданская война в Испании, которую мы... У нас она очень романтизирована. Она была совершенно ужасающей по своей жестокости со всех сторон. И понятно, опять же, по сравнению там, с Россией, в абсолютных цифрах, там было меньше погибших. А вот в процентах населения Испании, я не уверена, что намного меньше, потому что она затронула целую область. Знаете, там как-то в тех местах, где был Франко, там, значит, молодые всякие помещики, аристократы с девушками своими отправлялись в деревни просто, чтобы вырезать целые деревни. Ну, а коммунисты там тоже много всего интересного творили.
То есть Россия и Советский Союз тут не выделяется, да, вот из общей картины зла?
Естественно, количество ужасов, произошедших в России, очень велико в 20 веке. Я просто хочу сказать, что это не является особенностью россиян или советских людей, или русских. Я хочу сказать, что люди, которые пришли к власти в Советском Союзе, создали условия, в которых в людях пробуждались наихудшие инстинкты. Вот о чем я говорю. Когда поощрялись доносы, когда КГБшникам давалось, ну там НКВДшникам давалась полная возможность глумиться над людьми.
То есть это игра на низменных чувствах.
Да, ну использование их, конечно.
Какие мифы о русских и россиянах разрушает эта война в Украине?
Я бы сказала, что, наоборот, она создает мифы. Создает миф вот о том, какие там все русские злобные нелюди. Но мне кажется, что это, она как раз показывает, как легко действительно война может архаизировать сознание, вывести на поверхность агрессию, злобность.
Скажите, ваш отец, Натан Эйдельман, известный историк, глядя, какой стала сегодня Россия, ужаснулся бы?
Наверное, конечно. Думаю, что... Ну, понимаете, мне хочется думать, что он бы, конечно, сохранил ясный взгляд на происходящее. Но опять же, тоже я не могу за него говорить. Но... Он бы, конечно, противостоял, как мне кажется, вот этому представлению о том, что все происходящее порождено всей российской историей из глубокой древности, и что во все века россияне были такими. Потому что он как раз писал о замечательных людях, бескорыстных, свободных, даже в несвободное время, как вот его биография Лунина в 60-е годы так прогремела, потому что он писал о человеке, который даже в тюрьме, на каторге сохранял абсолютную внутреннюю свободу. И там, скажем, однажды мы были в Коктебеле с ним, и к нему там подошла женщина и сказала: вот генерал Петр Григоренко просил вам передать, что его, я уж там сейчас не в психушке, в... В тюрьме он, Григоренко, как мы знаем, много через что прошел. Вот его поддерживала ваша книга о Лунине.
Сегодня многих русских и россиян упрекают в имперскости. Скажите, вот ваш папа, Натан Эйдельман, в нем была эта имперская заноза или он как-то мог отстраниться от этого? Некоторые считают, что это не болезнь, это как бы нормальное чувство, чувство имперского превосходства. Некоторые считают это, ну, вот частью культуры.
Я этого в нем никогда не замечала. Может быть, это говорит о моей имперскости. Но вот ни о каком там превосходстве русской культуры, русской истории речи не было никогда. Он очень хорошо знал русскую историю, он ее очень хорошо любил. Это была, скажем, вот проблема для моего дедушки, который болезненно переживал то, что для папы, конечно, российская культура и наследие были важнее еврейских. Но при этом, ну, для начала он был совершенно открыт всему миру. И он был переполнен и бесконечно говорил про римских императоров, про крестовые походы, про английских королей, про персидских мудрецов, про кого угодно. У него знания его были огромны, и он был именно человек, открытый миру. Это первое. Другое, что я очень хорошо помню, он вот пока в мои там школьные годы, он очень много путешествовал по Советскому Союзу. Но он был человек совершенно невыездной, за границу. Но он побывал, ну, не могу сказать, что везде. но в невероятном количестве мест. Он много печатался в журнале «Знание и сила», и вот они ему давали командировку, тогда все это было очень просто, и он ехал куда-нибудь там, в Узбекистан, в Киргизию, в Сибирь. Ну, в Сибирь он много ездил, естественно, когда писал о декабристах. И он очень много там общался с самыми разными людьми и приезжал тоже с восторгом, во-первых, рассказывая там, я не знаю, о Самарканде, а я помню, что вот до Термеза он добрался, или там про Иссык-Куль. Он ездил в Грузию много и там замечательно со всеми общался. Я очень хорошо помню, как он рассказывал, ну, с таким смехом сквозь слезы. Он ездил со своим другом-физиком тоже в разные там вот части, в разные среднеазиатские республики, где у того были аспиранты. И как они этим аспирантам объясняли, что вообще все люди равны, и что не надо говорить, ну, я не хочу там конкретных примеров приводить, что вот все азиаты, европейцы... А тот слушал, слушал, соглашался, а потом говорил, а вот эти, ну, там, про соседнюю республику, да, ну, все равны, да, а эти все-таки обезьяны. И как они вот пытались его переубедить. Ну,
давайте...
Мне кажется, что у папы не было этого.
Давайте тогда определимся со словом «имперскость». Как вы это понимаете?
А вот это тоже интересный вопрос. Потому что слово «имперскость» предполагает... Ну, вот именно то, что вы сказали, такое презрительное отношение к тем, кто входит в твою империю, кроме титульной нации. Знаете, я, например, в себе вижу, мне кажется, у меня нет этого, но то, что я вот сейчас, когда я записывала курс лекций по истории Украины, сейчас я делаю курс лекций по истории Беларуси, у меня был курс лекций по истории Поволжья, и я вижу, как мало я знаю про... Ну вот про разные части того, что входило в Советский Союз и в Российскую империю, потому что меня мало этому учили, я, конечно, могу сказать, но я сама, ну, как-то не испытывала особого интереса. Наверное, это тоже проявление имперскости, которое я вот в себе пытаюсь как-то сейчас побороть, преодолеть. Но при этом, наверное... Это сейчас, может быть, не такая модная мысль, но для меня, например, важна мысль о том, что те объединения, давайте я буду избегать слова империи, опять же, их очень по-разному толкуют, но те какие-то вот формирования, куда входило много народов, много разных территорий, они это были, они были основаны на угнетении, на несправедливости. Одновременно с этим они давали... Они открывали горизонты, они давали возможность каких-то контактов культур. И я бы не хотела забывать вот этого тоже. Мы помним, конечно, все темное, но неплохо бы нам сохранить вот то хорошее, что там было.
Кого из российских исторических персонажей сегодня напоминает Путин? Или он абсолютно новый герой или антигерой многовековой российской истории?
Знаете, я очень не люблю сравнения. Я, конечно, я очень много своим ученикам давала в школе сравнивать, ну, так, для упражнения. Но мне кажется, что каждая эпоха имеет свои особенности, свою специфику. Естественно, можно находить какие-то общие вещи. Я могу сказать, я вот вижу, на кого Путин хотел бы равняться. Вот это я вижу. Ясно совершенно, что он видит себя преемником Александра Третьего, как такого, значит, могучего царя, мужика настоящего и миротворца. Хотя при Александре Третьем-то действительно не было войн, в отличие от Путина. Укреплявшего империю и предавшего... Вот Александр Третий... совершил, на мой взгляд, ужасную вещь. Он империю, которая была, в общем, довольно толерантна. Ну да, понятно, что были завоевания. Но он ее сделал вот осознанно православной, поставил знак равенства между православной и русской. И это породило очень многие проблемы уже потом, после его смерти. Вот этот нравится, конечно, Путину. А еще ему, конечно, нравится другой человек, который тоже равнялся на Александра Третьего, а именно Сталин, вот такой в позднем его изводе, послевоенный Сталин, который эксплуатировал имперскую идею, российскую идею. Вот он на них равняется. Но при этом я бы не сказала, что он похож ни на того, ни на другого. У него свои
особенности. Ну вот, смотрите, теперь многим стало понятно, что для Путина дворец в Геленджике – это не скрепа. И деньги для него вторичны. Все-таки он классический имперец, считают некоторые наблюдатели. Есть бюджет и армия, то почему бы что-нибудь не захватить и расширить пространство страны? Его упрекали многие, что он коррумпирован, дворец в Геленджике, это знаменитый фильм Навального. Вот, оказывается, цель его, это обогащение. Но вот вы считаете его цель обогащение или все-таки имперское сознание на крови?
Я думаю, что он не разделяет этого. Вы понимаете, обогащение для него очень важно. Мы давайте подумаем, сколько сил, мы еще даже не знаем, несмотря на все расследования, полного объема всего украденного. Другое дело, ну что, конечно, уже в какой-то момент дальше деньги, ну куда еще? Вот еще один золотой унитаз, еще. Деньги для него неразрывно связаны с властью. Власть для него невероятно важна. А деньги и власть для него связаны с престижем и с исторической ролью. А историческая роль – это возрождение империи. Так что мне кажется, что это вот деньги, власть, престиж имперский – это для него некое триединство.
Как шампунь, два в одном.
Да, да, да.
Публицист Александр Подраменник считает, война его очень устраивает. Путина. Это возможность реализации его личных амбиций и выстроенной им государственной политики. Это способ надежного удержания власти в условиях осажденной крепости. Конец цитаты. Вы как считаете?
Согласна. Сколько бы он там ни говорил про мир, ну, понятно, как он относится к людям, что к украинским, что к собственным. Это ему плевать вообще. А война, ну, во-первых, он это прорепетировал на более мелких войнах. Грузия, Крым, Донбасс. Это все ему показало, как это повышает его рейтинг. Война дает ему престиж. Война объединяет людей. Как любая внешняя угроза, война дает возможность подтянуть дисциплину. Потому что, ну, сейчас же война, ты чего? Вот. Плюс к этому, я не знаю тоже, насколько он это осознает, но наверняка он это чувствует. К сожалению, любая война приводит к архаизации мышления. Она выводит наружу какие-то очень древние слои нашего сознания. В этих древних слоях, в частности, заложено преклонение перед вождем. Поэтому война всегда дает вождю большие возможности.
Столько пролито крови, столько совершено убийств. Я приведу примеры знаменитого фильма «Адъютант его превосходительства». Если вы помните, была там такая крылатая фраза, полковника, поручику, который пытал подозреваемого, произнес такую фразу: «Была ли у вас мать?» И вот я бы тоже, наверное, адресовал бы Путину после того, что он сотворил, была ли у него мать? Есть ли у него эта эмпатия? Или она просто стерта в его микрочипе?
Ну, наверное, он был каким-то... Были у него какие-то человеческие чувства изначально. Дальше они последовательно... Даже не стирались, наверное. Наверное, он любит своих детей, я не знаю. Но они не стирались, они отходили на задний план. И это началось, я думаю, задолго до того, как он пришел к власти. Ну как, он служил в КГБ. Это уже для меня, например, говорит о том, что это был человек, что он был окружен людьми с извращенными нравственными представлениями. Его учили такие люди. В нем это взращивали. И опять же, я не хочу сказать, что он был такой хороший, его испортили. Он уже туда пошел, значит, у него уже что-то было. Но дальше он как раз вот был в таких обстоятельствах, когда все это вырастало, что людишки – это просто агенты, это те, кого там источники и так далее. А получив власть, он, естественно, разложился еще больше.
А вот другой публицист Белковский считает, что Путин и его команда – это не классические КГБшники, а ленинградские дворовые пацаны, которым подвалило такое счастье стать кремлевскими пацанами. И все решения принимаются не исходя из чекистских нарративов, а из методов бандитского Петербурга. Как вам такая цитата?
Я, честно говоря, не вижу большой разницы между чекистским нарративом и методами бандитского Петербурга. Поэтому мне кажется, что совершенно одно не противоречит другому. Поэтому да, конечно, бандит, ну, не может быть, не бандиты, а такие вот, да, дворовые хулиганьё, которое пришло во власть, а, собственно, власть чекистов, она всегда была вот таким. Чтобы нам не рассказывали про Феликса Эдмундовича Дзержинского и его там «Горячее сердце» и так далее. Это власть хулиганья.
Но все-таки чекистские нарративы, это не предполагает столь обильное обогащение. Все-таки больше власть, в которой они купались, нет?
Ну, вы понимаете, при Сталине это было сложно. Просто, да, хотя тоже они же жили-то вообще плохо, скажем так. Просто тогда это было меньше. У них было, да, действительно, обогащение там за счет власти. Хотя, если представить, как жили обычные люди, голодавшие, там, ютившиеся в коммуналках, и как эти жили. Ну, вот. А дальше, ну что, мы можем вспомнить Щелокова, Чурбанова. Вообще-то там все было нормально с обогащением у них.
Скажите, как Путину удалось создать культ вокруг себя?
О, это очень интересный вопрос. Вы знаете, короля делает свита. Это мне очень трудно себе представить, что он сидел и думал, создам-ка я свой культ. Но так как были направлены огромные усилия пропагандистов на, я бы сказала, на культ власти, вот в целом, это очень характерно для советского наследия, да, священное наше государство. А Путина сделали таким вот символом этой власти. Соответственно, отсюда вот это вот его, ну, почти обожествление.
Ну, а какие ценности Путина легли на почву его культа личности?
Ценности, я вас умоляю. Вы знаете, мне кажется, что это тоже у меня есть лекция, как работает пропаганда, и я там очень подробно пыталась разобраться в этом. Мне кажется, что все начинается с того, что людей надо испугать. Не в смысле, что тебя посадят, а вот кругом враги, коллективный Запад, там, мигранты, не знаю, сексуальные меньшинства, ну и так далее. В общем, на нас со всех сторон наступают разные ужасные существа. Что будет? Сейчас всех детей развратят, всех женщин изнасилуют, работы не будет, ничего не будет, будет кошмар. Так, что делать? Вот когда человек пугается, у него тоже включается эта лимбическая зона в мозгу, откуда идут все древние эмоции. Кто нас спасет? Это очень хорошо описано у Орвела, когда он описывает «Двухминутку ненависти». Там сначала такое совершенно иррациональное запугивание, там раздается скрежет, визг, картинки соответствующие. А когда люди уже доведены до истерики и ничего не соображают, то выплывает лицо старшего брата. Нас спасет вождь. У вождя должно быть несколько качеств. Он должен быть, конечно, альфа-самец, каким Путина изображают, с голой грудью, там летающим с этими журавлями, еще чего-то, чего-то. Я думаю, что ему это нравилось всегда. Не случайно он там дзюдо занимался и так далее. И это тоже понятно, он же мужичонка-то мелкий, и ему надо было как-то продемонстрировать себя. Вот ужасающий был когда-то интервью его этой несчастной жены о том, как еще, когда даже они не были женаты, как он ее заставлял, она приходила на свидание, а он ее заставлял там что-то час или два ждать. И это, да, вот как он сейчас опаздывает ко всем. Это же тоже, это не просто неумение рассчитать, а это проявление своей власти. Ты меня подождешь. Вот потому что я крутой, потому что я вот такой. И вот это стали развивать. И опять же, понятно, что есть довольно большое количество людей в достаточно такой мачистской и традиционалистской России, которым это нравится. И отсюда вот очень, это он такой образ древнего вождя с его силой.
Чем культ Путина отличается от культа личности Брежнева?
Культ личности Брежнева был в такие ленивые времена. В общем-то, все же смеялись над этим несчастным, ничего не соображавшим уже стариком, которому объясняли, какой он гениальный. И все те, кто пели там «Спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, товарищ генеральный секретарь», все понимали. Это был такой хихихаха, а после чего можно было заниматься своими делами более-менее. А сегодня так не получится. А сегодня мобилизация народа намного сильнее. И я с ужасом думаю о том, что сегодня, конечно, людей, которые... Естественно, есть куча тех, кто тоже это все делает так. Но я думаю, что мне кажется, что сегодня процент тех, кто искренне верит, что вот Путин – это тот, кто нас выводит из кризиса, что таков процент велик, куда больше, чем в брежневское время.
Скажите, а вот народ смирился с тем, что у царя должен быть дворец в Геленджике, 50 вилл и резиденций по всей России, яхты, самолеты, повара и слуги. Вот в этом контексте Путин монарх в глазах избирателей?
Ну, я не знаю, монарх или не монарх, но мне кажется, что, к сожалению, что вот этот потрясающий фильм Навального не сдвинул так, как хотелось бы, потому что да привыкли, что все начальники воруют. И наш тут вот в городе, он тоже, ну, помельче. Это как бы данность. Это ужасно. Это говорит об ужасном моральном разложении. И вот тоже для меня была очень такая значимая вещь, когда после фильма «Он вам не Димон» в 26 городах вышли в основном молодые люди на демонстрации. Это были молодые люди, которые... Вот они не были к этому приучены. Они не хотели с этим смириться. А, к сожалению, очень для многих... Ну да, ну вообще, ну гады. Ну, конечно, как всегда. Вот это вот печально, такая устоявшаяся привычка. Ну, воруют, да, что делать.
Каким будет разоблачение культа личности Путина?
Это зависит от многого. Это зависит от того, какая будет власть после его ухода. Поэтому оно может быть таким мягким. Ну, допускал Владимир Владимирович ошибки, не будем сейчас об этом, будем смотреть вперед. Может быть, другой вариант, что на него все повесит. Ну, что сам его окружение будет... Они будут останутся у власти, им надо будет самим оправдаться, они будут все вешать на него. Это другой вариант. Ни один из этих вариантов у меня восторга не вызывает. И мне бы хотелось увидеть третий вариант, чтобы все не сосредотачивалось на культе личности Путина. Вот как в какой-то момент все на Сталине сосредоточили. Чтобы стало понятно, что за Путиным стоит аппарат спецслужб, стоит государство, стоят определенные ценности, определенные институты, и что нам вот это надо менять. А тогда этот культ развалится сам собой.
Скажем, те люди, которые сегодня вдохновляются вот этими имперскими нарративами Путина, это билет в один конец? То есть эти люди все уже, как в Германии, которые восхищались Гитлером, они же не изменились. Просто не модно было кричать «Хай Гитлер» уже после поражения. А вот эти те люди, которые сегодня ему аплодируют, это уже навечно его фаны? Или все может измениться?
Вы знаете, папа мой когда-то мне сказал... Ты не представляешь, какие мы в молодости все были хунвейбины. Вот как те молодые, которые шли за Мао Цзэдуном. И вот я знаю, ну там вот курс моего отца. Они поступили в университет в 47-м году. Среди них были фронтовики, а были молодые ребята. Ну, были столичные, как мой папа, а мама моя была из провинции. И они очень искренне верили товарищу Сталину и восхищались им. И потом очень многие, не все, но очень многие из них сумели это преодолеть. и пережить, и выйти на совершенно другие представления. И мне кажется, это очень важным. И в Германии тоже были, да, там далеко не сразу все произошло, но были те, кто прошли через гитлеровскую эпоху, и те, кто это осознали. Не только молодое поколение осознало. Поэтому там все будет по-разному. Будут, конечно, те, кто будут по-прежнему верны. И это будет очень сильно осложняться, конечно, тем, что будут те, кто привернутся с войны, и родственники убитых, которые, конечно, не будут принимать вот этот разговор о том, ну, что их родные погибли зря. Будет разное. И это потребует очень сложной, очень тонкой, аккуратной работы, а не просто в лоб контрпропаганды.
Добился ли Путин условно Ялты-2 на этом этапе истории, выключив из игры Европу и ведет разговоры о судьбах мира с президентом США в лице Трампа?
Мне кажется, не столько Путин этого добился, сколько Трамп ему это позволил. Да, у меня тоже ощущение, что, ну, что у Путина сейчас огромный успех благодаря Трампу с его совершенным непониманием происходящего.
Скажите, Трамп, как президент США, отвечает требованиям и масштабам Ялты-2, как в свое время Рузвельт и Черчилль?
Ну, я думаю, что его влияние куда сильнее, чем Рузвельта и Черчилля. Потому что в тот момент все-таки совсем другая была ситуация. Влияние Соединенных Штатов огромное, экономическое, военное. Поэтому я не знаю, я думаю, что он намного сильнее и вредоносней будет его влияние. Да, и еще вот какой фактор, наверное, что после Второй мировой войны, естественно, была куча народу, все равно придерживавшиеся авторитарных, может быть, даже профашистских взглядов, но они сидели тихо. Да, выйти в Германии, даже после окончания оккупации, вот уже создали Германию, выйти и сказать, что я фашист официально, ну что это будет? Да? Сейчас это АФД, меня поразила такая информация, я вот делала эфир прямой о Мюнхенской конференции, оказывается, есть парламентское объединение крайне правых партий европейских. И АФД оттуда выгнали. Вот что надо сделать, чтобы тебя выгнали из объединения крайне правых партий? А они говорили про то, какие хорошие эсэсовцы, что хватит вспоминать Холокост. Папа мой любил цитировать Бабеля, что Менделькрик среди бендюжников считался грубияном. Вот это вот. То есть такие вещи возможны. И это же опора и Трампа, и Путина. Поэтому я думаю, что влияние Трампа будет намного больше.
Ну вот в этой дуэли Трамп-Путин, кто все-таки играет хитрее, кто опытнее? Потому что Трамп старше Путина на 6 лет. Кто в этой дуэли Трамп и Путин сегодня имеет преимущество?
Вот я тоже думаю про это, и у меня нет единого ответа, потому что у Трампа, конечно, очень много козырных карт. Но в то же время, на счастье Путина, Трамп же человек вздорный. Он сегодня говорит, он с ним только что не целовался, теперь он говорит, как его Путин достал. А завтра он еще что-то скажет. А у Путина все-таки достаточно все последовательно. Поэтому мне так кажется, что Путин его обведет вокруг пальца, к сожалению. Ну, посмотрим.
Тамара, вы живете в Европе. Родит ли Европа Черчилля 2, чтобы он мог успешно противостоять воинствующей России?
Европа для начала объединится по-настоящему. Они не могут договориться о помощи Украине. Не могут нормально санкции проводить. И санкции нарушаются на каждом шагу. И поэтому увлекаются, значит, вот там сейчас, конечно, все меня осудят, что я опять вспоминаю про банковские карты, да, но намного проще обычным людям не открывать карты в банках. Так, деньги Ротенберга вывели за день до введения санкций и через Финляндию, которая так гордится своим противостоянием. Вот пусть они договорятся сначала. Тогда Черчилля совсем не видать.
Кто из окружения Путина вам интересен как личность?
Может быть, я это как... Это плохо меня характеризует как историка. Но я бы вообще на них ни на кого из них не смотрела бы.
Почему я задаю этот вопрос? Вокруг Брежнева были все-таки влиятельные фигуры, как Громыко, Суслов, Андропов. И мы видели, как эти люди, и за их словами было какое-то действие. А вот вокруг Путина пустыня?
Нет, ну почему? Тоже там, очевидно, есть какие-то влияния. Вы знаете, меня когда-то просили сделать ресерч про Громыко. Там одна телестудия хотела делать с ним. Вот, а может быть, он на самом деле был тайный либерал? И я вчиталась. И так это было скучно. Вот просто скучно. Да, он влиял на международные отношения, Афганистан, все. Вот тоска. И эти сейчас... Ну, я, наверное, тоже такую банальную вещь скажу. Мне было бы интересно с Пригожиным как-то разобраться получше, что там им двигало. Хотя он меня... Вот он меня пугал просто своей такой злом, который от него исходило. А эти все... Да ну, какие-то они...
А в чем феномен Сергея Лаврова, который войдет в историю, в том числе отнюдь не дипломатической фразой «дебил»?
Я вот слышала от разных людей, которые с ним общались, ну, более-менее общались, там, видели его, что он там умный, интеллигентный человек. И это тогда делает вот эту фразу особенно интересной. Да? То есть это тоже маска, очевидно, которую он понимает, и что понравится его начальству, и что понравится публике, и он играет. И от этого это особенно отвратительно.
Искусный игрок.
Конечно.
Выскочит ли из этого окружения новый Хрущев?
Очень может быть. Очень может быть. Потому что, понимаете, для того, чтобы начать оттепель, не нужно быть 25 во лбу. Нужно просто, ну, я думаю, что они все испуганы ужасно. И понимают, что ведь регулярно же там каких-то вокруг он себя сажает людей. Он их стравливает, эти группировочки, по слухам. Соответственно, там могут быть самые... Ясно, что они хотели бы... У них есть доступ, как мы понимаем, к сожалению, и к их капиталам. Но они хотели бы свободно ездить в Европу, чтобы их любовницы там жили в Испании, они их посещали, чтобы их дети учились в Лондоне, и к ним никто не приставал. Ну, поэтому они начнут это, конечно. Вот насколько глубокой будут эти перемены, это...
Станут ли эти люди из окружения Путина, в том числе и чекисты, новой буржуазии России? Графьями, баронами, герцогами, а их дети и внуки частью большого кремлевского двора?
Ну, тогда это уже не буржуазия, а аристократия, скорее, да?
В моем понимании классическая аристократия – это люди, которые не только богаты, но и несут ответственность за страну. Вот станут ли эти люди вот теми, кого принято считать аристократией?
Что-то сомневаюсь. Ну, знаете, они себя такой уже считают. Но мне кажется, что вот один из факторов, который решит вообще, будет ли у нас какой-то путь к счастливой России будущего, это сможем ли мы сменить элиту. Потому что это прогнившая абсолютно элита. Они могут потом будут, конечно, показывать себя. Мы реалисты. Мы прагматики, поэтому мы сейчас будем реформы. Но вот я не хочу для России таких прагматиков. Я хочу совершенно других людей.
Но вы же не исключаете, что вот те капиталы, которые были в Америке в конце 19-го, в начале 20 века, было очень много криминала. Но их внуки и правнуки сегодня абсолютно рукопожатные люди, которые создавали эти нефтяные империи, банковские империи, там, Дюпоны, Морганы и так далее по списку. И вот дети сегодняшних Чемизовых и Роснефть Сеченых, они вот станут рукопожатными, их капиталы уже будут гораздо чище, чем капиталы отцов.
Руки будут всем пожимать, это понятно. Вопрос в том, насколько действительно эти люди будут... Я не знаю там про Дюпонов. Вот Рокфеллер, соответственно, в очень строгих нравах воспитывал своих детей, религиозных и так далее. То, что я слышу про воспитание, этих всех совсем мне не нравится. Хотя, с другой стороны, бывают, знаете, мне как раз кажется, что скорее вот не с самого верха, а такая элита средней руки, скажем так. То есть, может быть, вот богатые, успешные люди, пусть даже служащие режиму, может быть, как-то вот их дети и внуки смогут и подумали о будущем.
Программа «Грани времени. Интервью». Моим гостем была историк Тамара Эйдельман.